Я сегодня хотел бы продолжать вот ту тему, которую уже начала Людмила Иосифовна Грищук, тему важности нести Евангелие, идти и учить других. И тема сегодняшней проповеди, то, о чем я хотел бы сегодня с вами церковь говорить, это «Идите за мной». Помните, да, место Писания, мы его сейчас прочитаем, в Матфея 4 глава. «Идите за мной, и я сделаю вас ловцами людей». Давайте вместе откроем это место Писания, это Матфея, Евангелие от Матфея, 4 глава, 18 стиха. У кого из Библии, пожалуйста, следите за мной, крутят что-то там. Свое добавлю. Евангелие от Саши появится еще. Пятое. Это хорошо следить за пастором, за тем, кто делится словом. Апостол Павел одну из церквей хвалил за то, что они были разумнее других верующих, потому что они потом, приходя домой, они исследовали то, о чем Павел учил. И для Павла не было обидно, что они проверяют его слова как апостола, как пастора, как служителя помазанного. Знаете, нет ничего плохого. Размышлять над тем, о чем делится человек, который проповедует с кафедры. Это наоборот хорошо. Это вам плюс огромный, огромный плюс. Давайте прочитаем 18 стиха. «Проходя же близ моря Галилейского, он, Иисус, увидел двух братьев, Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы. И говорит им, идите за мною, и я сделаю вас ловцами человека. И они тотчас, оставив сети, последовали за ним. Оттуда, идя далее, увидел он других двух братьев, Иакова Зеведеева и Иоанна, брата его, в лодке с Зеведеем отцом их, подчинивающих сети свои, и призвал их, и они тотчас оставили лодку и отца своего последовали за ним». Интересная история. Интересно тем, что необычная реакция Петра, Андрея, Иоанна, Иакова оставить все, оставить свой бизнес, оставить свой привычный образ жизни, то, как ты привык с утра до вечера жить изо дня в день, из недели в неделю, из года в год, и последовать за человеком, которого ты не совсем сказать, что не знаешь, потому что, по крайней мере, Петр, Андрей, они уже были знакомы с Иисусом. Помните, в Евангелии от Иоанна там описывается ситуация, когда Андрей, он позвал своего брата Петра и познакомил его с Иисусом. Он сказал, что вот это вот тот человек, о котором проповедовал Иоанн, потому что Андрей был один из учеников Иоанна Крестителя. Но потом почему-то так случилось, что вроде бы они и пошли за Иисусом, но так часто в нашей жизни бывает, суета, какие-то заботы, там жена позвонила, дома что-то случилось, и они вернулись, и снова, привычная работа, заботы, нужно рыбу ловить, нужно семью обеспечивать, нужно свой бизнес как-то вот поддерживать на плаву, и они, даже, может быть, и забыли о том, что Иисус им говорил. Но знаете, Иисус не забыл про Петра, про Андрея, про Якова, про Иоанна, и он опять приходит туда, где они находились. Он знал, где они, он знал, чем они занимаются, но он знал, к чему их призвал Бог. И он пришел к ним прямо на рыбалку, прямо на их нерабочее место и говорит, очень классно, что вы такие хорошие, очень классно, что вы заботитесь о своих семьях, очень классно, что вы трудолюбивые, но у меня есть для вас очень хорошее предложение, от которого вы не сможете отказаться. Идите за мной. 4 глава Евангелия от Матфея считается одним из самых восхитительных текстов в Священном Писании. Именно здесь мы читаем вот эти слова, да, Иисуса Христа. «Идите за мною, и я сделаю вас тем ловцами людей». «Идите за мною, и я сделаю вас ловцами людей». Есть одна притча, которая очень хорошо говорит о призвании церкви. Я хотел бы вам церковь прочитать. Вы поймете, когда она закончится, к чему она. «На скалистом берегу моря, где часто случаются кораблекрушения, стояла маленькая спасательная станция. Она была оборудована отнюдь не по последнему слову техники. Вместо здания стояла небольшая будка, в распоряжении команды была одна утлая лодка. Но сам экипаж станции, несколько преданных своему делу спасателей, постоянно выходили на вахту в море и не думали о себе, без устали разыскивая уцелевших после кораблекрушения. Спасатели этой чудесной станции спасли немало жизней, и она приобрела широкую известность в округе. Некоторые спасенные, а также многие другие, живущие в этой местности, решили связать свою жизнь с этой станцией и стали тратить силы и средства на ее работу. Они помогли купить новые лодки, обучить новые экипажи, и станция начала расти. Некоторые члены спасательной станции оказались недовольны, что спасатели по-прежнему ютятся в плохо оборудованной и не отремонтированной будке. Они решили, что для тех, кого спасут в холодных водах моря, нужно предоставить лучшее помещение для первого ночлега. Они заменили кушетки и койки и поставили новую мебель в новом достроенном здании. Теперь спасательная станция стала популярным местом сбора членов. Она превратилась в своего рода клуб, где мебель и украшения должны соответствовать самым высоким требованиям. Члены станции уже не проявляли особого интереса к тому, чтобы выходить в море, искать затонувшие корабли и пытаться спасти уцелевших кораблекрушений. Они просто наняли команду профессионалов, которая выполняла спасательную миссию. Во внешнем убранстве по-прежнему преобладали образы спасения на водах, а каждое заседание членов клуба начиналось со специального обхода ритуальной спасательной лодки, стоявшей в середине зала. Однажды у берега затонул огромный корабль. Профессиональные бригады спасателей привезли на берег массу мокрых людей, многие из которых едва не утонули. Все они были очень грязными и многих тошнило. Кожа некоторых почернела, некоторых пожелтела. Прекрасное, вычищенное до блеска помещение клуба было испачкано грязью и водорослями. Тогда административная комиссия приняла решение о строительстве душевых кабин вне здания клуба, где спасенные после крушений могли бы как следует омыться, прежде чем войти внутрь. На следующем собрании произошел раскол между членами клуба. Большинству участников было неприятно продолжать высылать миссии спасения в море. Они считали это препятствием для нормальной жизни клуба. Другие члены настаивали, что спасение на воде – это главная цель спасательной станции. Они утверждали, что название говорит само за себя, а они по-прежнему называли спасательной станцией. Но эта группа оказалась в меньшинстве. Одержавшие победу большинство предложили им создать новую прибрежную спасательную станцию на некотором расстоянии, если уж они так желают продолжать спасать разных людей после кораблекрушения. И они так и поступили. Шли годы. И новая станция пережила те же самые изменения, что и первая. Она превратилась в клуб, а поодаль была основана новая спасательная станция. Там повторилась та же история. Сегодня, если вы посетите эти места, вы увидите вдоль побережья вереницу эксклюзивных клубов. Корабли по-прежнему терпят крушение в этих водах, но людей уже никто не спасает, и они погибают. Простая, но поразительная иллюстрация церкви. То, что происходит и происходило, и происходит в истории церкви. Посмотрите от первого века до сегодняшних дней. Церковь имеет тенденцию превращаться в закрытый круг. Церковь имеет тенденцию быть сосредоточенной на убранстве, на том, как все отремонтировано, на том, как все организовано, на том, ну, насколько все красиво, чинно и благопристойно. Да, мы как люди, мы склонны. Это у нас в натуре все обустраивать и делать комфортным и удобным для нас. Но это ли то, к чему нас призвал Иисус? Комфорт, удобство, чтобы нам было хорошо. Или все-таки, чтобы другие люди, они спасались, и они получали помощь от церкви, как от спасательной станции. В Впервые в Новом Завете была собрана команда спасателей, первая бригада евангелистов, которая будет соответствующим образом натренирована и начнет процесс исполнения великого поручения. И все началось здесь. Посмотрите на 19 стих. Иисус говорит именно им. Скажите своему соседу, Иисус говорит именно тебе. Скажите, Иисус говорит именно тебе. Мы читаем и думаем, ну это было Петру, это было к Андрею, им делать было нечего, они были рыбаки, у них много было свободного времени. Поэтому Иисус им сказал, идите за мной, да? Ну, конечно, они были свободные люди, как всегда, да? Кто-то всегда более свободен, чем я. Но именно им он сказал, именно вам он сказал, идите за мной. Мы порой упускаем из виду один очень важный момент. Люди часто говорят, о, если бы христианином стал какой-то известный человек. Слышали такое? Ну, слышали, я такое говорю. Ну, не помню, на проповеди говорил или нет, но, по крайней мере, в таких частных разговорах у меня порой такое проскакивало. Вот если бы там президент покаял. Вот если бы какой-то там известный артист покаял. Вот это было бы круто, да, вот это было бы влияние. У него какая кафедра, да, у него какое влияние. У него там все первые, второй, третий, четвертый, пятый и все каналы, которые есть, его показывают. Даже если не хотят показывать. Должны показывать, да? Сколько бы людей он привел ко Христу? Но знаете, Иисус изначально избрал не таких людей. Сколько в его команде было царей? Посчитайте. Ноль. Сколько в его команде было известных ученых того времени? Сколько в его команде было профессиональных священников, ну или людей, которые хотя бы имели какое-то богословское образование? Ноль. Ноль. Никодим, который приходил к нему ночью, да, этот фарисей, он не был вот непосредственно в команде. Да, он был одним из его учеников, но в команде Иисуса Христа ноль было богословов. Ноль людей, которые были бы напрямую, вот, ну, так сказать, вхожи в церковь и имели кафедру, да, в церкви, влияние в церкви. Знаете, Иисус, он действует не так, как нам кажется логичным. Он призывает не тех людей, которых нам казалось бы логичнее первых позвать, которые уже имеют образование, уже имеют статус в обществе, уже имеют знания и имеют определенное влияние. Почему? Почему Иисус не избрал себе олимпийскую сборную, да? Не из-за того, что они плохие, да, не из-за того, что спортсмены, они не совершают каких-то там выдающихся достижений. Нет. Он не выбрал гениев, он избрал простых, скромных рыбаков. Ну, насчет скромных я не знаю, я не был, Петр, он точно был не самым скромным человеком. Но, по крайней мере, думаю, по отношению к другим людям, все-таки он, ну, был достаточно простым человеком. И знаете, Бог, он всегда расположен простым, к бедным, к нищим. Особенно к людям нищим духом, которые понимают, что они нуждаются в Боге. Бог расположен к людям таким, как вы и я. Скажите своему соседу, Бог расположен к тебе. Скажите, Бог расположен к тебе. Потому что мы думаем, что Бог больше расположен к нашему соседу, или какому-то служителю, пастору, какому-то известному евангелисту или пророку. Что вот ему Бог особенно как-то открывается, его Бог как-то по-особенному благословляет. Но знаете, вот в избрании и в том, кого Бог первым позвал за собой, а это были самые простые люди того времени, рыбаки. Я не знаю, вот с кем сравнить вот сегодня, кто у нас вот в обществе, ну такая вот профессия, ну, простая и не особо там, ну, как, ну, многие работают, но она не какая-то там сильно там популярная или какая-то там. Ну, мне тяжело вот такую какую-то аналогию провести, потому что вроде много разных видов деятельности. Но знаете, Бог избирает незначащее, не сильно может быть популярное для того, чтобы посрамить тех, кто считает, что вот именно через этого человека, именно потому что он имеет какой-то статус, какое-то влияние, Бог будет по-особенному его использовать. Первое, что я хотел бы, чтобы мы для себя просто подчеркнули в этом месте Писания. Важно не то, кто мы. Скажите себе, важно не то, кто я. Тебе давайте мы скажем. Важно не то, кто я, а за кем я иду. Важно было не то, кто Петр, Андрей, Иоанн, Иаков. Важно было то, за кем они последовали. Иисус сказал, идите, что? За мною. Он не сказал, а пойдемте, а пойдемте, я вас отведу вот в эту вот известную семинарию. Или пойдемте, я вас устрою вот на вот эту особенную работу. А пойдемте, я вам помогу в администрацию президента устроиться. Он сказал, идите за мною. Он им не предложил зарплаты, да? Он не предложил им какое-то обеспечение для их семей. Он им даже не обрисовал, мы часто говорим, ну вот расскажи, что там будет по пунктикам, вот все, ну, по детали, и тогда я, может быть, соглашусь. Знаете, все, что Иисус им предложил, он сказал, идемте за мной. Пошлите за мной. Вы скажете, ну да, в то время, ну, такая практика была. Учителя, они имели такую власть говорить своим ученикам, иди за мной. И для ученика это была честь, если какой-то известный учитель его приглашал в свою жизнь и говорил, идем за мной, будешь со мной, там, где я живу, там, где я работаю, чем я занимаюсь, и будешь смотреть, что я делаю, как я делаю, чему я учу. Это был процесс обучения. Но знаете, есть еще очень важно, да, в этом призыве. Иисус говорит, идите за мною, и я сделаю вас кем? Профессионалами. Профессионалами. Вас все люди будут уважать и здороваться, потому что вы у Иисуса учились. Я сделаю кем? Ловцами человека. Заметьте, Иисус им не обещает, что у них будет диплом красный, да, такой. Да, которые все будут уважать, там, диплом магистра. Ну, сейчас дипломы не красные, я не знаю, вообще пластмассовые такие, пластиковые корочки, да. Но Иисус им это не пообещал. Но Он им сразу открыл, кем Он их видит и кем они станут. То есть, идите за Мною, и вы станете, да, я сделаю вас ловцами человека. Даже не вы сами станете, не вы сами научитесь, напрактикуетесь, правильные знания получите. Иисус говорит, кто делает вас и меня ловцами? Пастор, да? Хорошую проповедь расскажет. Учитель хороший, вас, ну, все вам по пунктам научит, ну, расскажет, как правильно евангелизировать. Кто делает нас ловцами человека? Иисус. Это так? Это так, об этом говорит Библия. Это не я придумал, я всего лишь читаю вместе с вами Евангелие. Иисус говорит, я сделаю вас ловцами человека. Знаете, у искусных рыбаков есть несколько важных качеств. Я знаю, что тут, по крайней мере, Леонид, он такой заявленный профессиональный рыбак. Может, еще есть несколько рыбаков. Вы сможете, если что, меня поправить. Я ловил рыбу, но я, конечно, не профессионал в этом. Знаете, первое качество любого рыбака, рыболова, это терпение. Когда мне кто-то говорит, что терпеть не может рыбную ловлю, я сразу понимаю, что у нее нет терпения как такового. То есть, если человек что-то не может терпеть, у него просто нет даже терпения, да, это освоить и это делать. Настоящие рыбаки учатся терпеть. Поэтому, если мы желаем быть ловцами человека, нам следует также научиться терпению. Если вы и я, мы хотим других людей приобретать для Христа, нам нужно учиться терпению. Терпение нельзя получить в школе, в каком-то институте. Вам не принесут его на подносе, скажут, на, получи и распишись, у тебя теперь есть терпение. Терпение приходит в процессе обучения, практики. Ты учишься преодолевать какие-то свои слабости, комплексы, обстоятельства, и у тебя появляется потихоньку больше, больше, больше терпения. А со временем уже у тебя появляется долготерпение. Да? Даже есть такой термин в Библии – долготерпение. Второе качество, которым обладают рыбаки – это постоянство. В чем постоянство? Да? Это качество, оно меня просто поражает. Рыбаки занимаются одним и тем же делом из раза в раз и всегда возвращаются, ну, чаще всего на одно и то же место. которые они хорошо знают. Они знают, что там рыба прикормленная, там рыба точно есть, там она точно водится. То есть рыбаки делают одно и то же из раза в раз, из раза в раз, и возвращаются на одно и то же место. Мы ничего не поймали, но мы вернемся снова и снова, закинем сеть. Снова и снова, постоянно. Помните, когда однажды Иисус застал своих учеников после ночной рыбалки? И у них как раз был один из таких самых неудачных дней. И они уже вымывали сети, они собирались идти домой, выслушивать, что им жены расскажут, что нечем кормить детей, холодильник пустой, и не за что пойти на базар, чтобы купить какие-то там продукты, хлеба купить. И Иисус к ним подошел и говорит: «Отплывите, давайте, еще раз закиньте сети». Да? И что они сделали? Они сказали: «А иди ты, ты когда-нибудь рыбу ловил? Рыба утром не клюет. Уже все, ночь закончилась. Самое такое рыбное время закончилось. Мы с профессионалами, мы знаем, мы уже тут пробовали, все озеро плавали». Но знаете, что они сделали? Они послушали. Не профессионалы. Потому что у них было постоянство. Они знали, что часто, точно так же в их жизни было. Раз не получилось, второй раз не получилось, раз закинули, второй раз закинули, третий раз закинули, уже кажется, ну все, ничего не поймаем. И потом раз уже, в последний раз, вытянули, опа, и сети полны, да? И вы помните, чем та история закончилась? Они напугались, потому что они, рыба не помещалась в лодку, лодка начала тонуть. Там Петр Иисус сказал: «Выходи от меня, дай вот». То есть я вижу, что ты необычный человек, да? Причем это не на берегу было, а прямо там посреди озера. Петр хотел уже тогда увидеть, как Иисус по воде ходит. Чуть-чуть позже это произошло. Второе качество, да, постоянство. Третье качество искусного рыбака – это смелость. На маленьком суденышке, да, на лодке, они выходят в огромное море. И несмотря на опасность, они выходят в море ради того, чтобы выловить как можно больше рыбы. Для того, чтобы что-то сделать, всегда необходима смелость. Всегда нужно сделать первый шаг. Всегда нужно решиться на что-то новое. Потому что никогда в нашей жизни не будет чего-то нового, если мы не начинаем делать что-то новое или что-то по-новому. Поэтому для того, чтобы нам начать исполнять этот Божий призыв, идти за Христом и ловить других людей для Христа, приобретать других людей для Христа, нам нужно смелость. Нам надо будет через что-то переступать в свою жизнь. Когда мы с Людмилой поехали туда, на эту эволюционную школу лидерства, я не скажу, то есть у меня вообще не было, слава Богу, такого там страха или переживания, но все равно необходима была смелость. Когда мы были на посещении в раковой больнице, и мы ходили просто по палатам и предлагали людям помолиться, и те, кто соглашались, то есть мы молились, а потом уже им свидетельствовали. И как раз вот за предпоследний день, когда я должен был уже большую часть говорить, и так получилось, что в первых двух палатах, куда мы зашли, мы сказали: «Извините, до свидания, не хотим вас слушать, да, ну, идите дальше». И знаете, вот когда тебе раз отказали, второй раз отказали, третий раз отказали, что ты будешь делать? Остановишься? Или будешь идти дальше? Остановишься, скажешь: «Ну, Бог, ну я попробовал. Но я же был смелый, я в одну палату зашел, в вторую палату зашел, ты же видел, мне отказали, да?» Но знаете, важно не то, сколько вам раз отказали, а важно, все-таки вы дошли туда, где вас приняли. И знаете, потом в следующей палате приняли, и все в палате слушали, и все в палате молились. И еще в одной палате тоже приняли, и тоже слушали, и тоже молились. То есть не важно, сколько раз у вас что-то не получилось. Не важно, сколько раз вам кто-то отказал. Не важно, какой ваш прошлый опыт и насколько он негативный. Вам и мне нам нужна смелость. Вам и мне нужно делать что-то снова и снова, то есть быть в этом постоянным. И последнее качество, да, хорошего рыболова. То, что хороший рыболов, он всегда старается оставаться незамеченным. Тебя не должно быть видно. Если хочешь выловить рыбу, постарайся, чтобы она тебя не заметила. Если мы придем на рыбалку и начнем там, я не знаю, там дискотеку устроим, там, не знаю, воду начнем воротить, то я сомневаюсь, что мы поймаем, ну разве что какую-то там совсем прибитую рыбу, которая просто оглохла, там, не знаю, ее до этого там динамитом глушили, уже просто ни на что не реагирует, ее уже ничто не шокирует. Ну, есть такие люди, которых уже так где-то в свое время, там, или свидетели Иеговы, или еще кто-то уже там оглушили, они уже вас примут по сравнению там с кем-то другим, вы будете как Божий ангел. То есть они вам все простят, что вы не так делаете. Но знаете, настоящего хорошего рыболова, его не должно быть видно. Должно быть видно Христа, который у нас. То есть мы не проповедуем себя. Мы не евангелизируем и не приглашаем в церковь Божьей славы. Да? Мы проповедуем Христа распятого. Наша цель не словить людей для какой-то статистики, чтобы у нас больше здесь вот на служении людей сидел. Наша цель – приобрести людей для Христа, чтобы там на небесах было намного больше людей. Даже если, возможно, этого человека не будет здесь, в этом зале. Итак, Иисус говорит, вы знаете, что такое терпение, что такое постоянство, что такое храбрость. Вы знаете лучшее время и место. Знаете, что в этом деле не выставляет себя на показ. Поэтому я выбираю вас, ловить человека. Иисус взял на себя обязательство обучить этих людей. Знаете ли вы, что есть единственный способ научить другого человека благовествовать? Как вы думаете, какой это способ? Единственный способ научить другого человека свидетельствовать о Христе. Как вы думаете? Прослушать 100 проповедей. Да? Пройти какой-то курс там, месячный, там, 4-месячный, годичный курс обучения, как ловить людей. Да? Какую наживку использовать, как правильно говорить. Как вы думаете, какой самый эффективный, самый лучший способ? Его использовал Иисус Христос в подкасте. Показать пример. Взять с собой. Пойти свидетельствовать вместе с Ним. Это то, что Иисус сделал. Он сказал, идите за Мною. Он сказал, идемте, я вам прочитаю 10 лекций и покажу вам, там мы изучали, там был план-конспект, да, как излагать Евангелие. И важно знать для себя, как ты будешь излагать Евангелие, чему ты человеку, ну, человека ведешь, что ты человеку хочешь донести, потому что если ты сам не знаешь то, что ты хочешь человеку рассказать, ну, чему ты его приведешь, что ты ему расскажешь, если ты сам не понимаешь Евангелие, если ты сам не понимаешь, к чему ты человека призываешь. Нам нужно иметь правильные знания. Нам нужно, чтобы эти знания были структурированы, да, чтобы мы понимали. Сначала я говорю, да, что Бог желает благословить. Там такой вот был принцип Евангелия 5 пальцев. Бог желает благословить всех людей. Но проблема. Все люди согрешили. Да? И лишены славы Божией. Неправильно ни одного. Но у Бога есть решение этой проблемы. Бог, Он любящий, да? Но Бог справедливый, Он должен наказать всех людей. Но какое решение предложил, да? Его Сын Иисус Христос. Бог явился во плоти, да? И Он был в этом мире. И что же сделал для нас Христос, да? Он умер за нас на кресте, у нас есть крест, да? Он заплатил за наши грехи, Он воскрес из мертвых, Он нас оправдал, Он приобрел для нас небеса, жизнь вечную, и Он предлагает нам этот подарок. И что мы можем сделать с этим подарком? Мы можем его либо принять, либо, как от любого подарка, отказаться, сказать, а, мы еще ему не треба. Кто там был? Кто там знает, что есть кумирка, не мастик мудрец, да? И знаете, все должно быть просто. Вот как 5 пальцев. Мы должны уметь донести людям Евангелие. И нам нужно этому учиться. Ученики этому научились, они последовали за Христом. За Христом. Он обещал их научить благовествовать, и Он их научил. И знаете, сколько времени ушло у Христа на обучение учеников? Кто помнит? 3 года. 3,5 года, если быть более точным. 3,5 года Он обучал учеников. Сначала Он провел с ними немного времени, обрисовал служение, чтобы у них было общее впечатление о том, что они делают, а потом, помните, Он их послал проповедовать по двое. Это Евангелие от Матфея, 10 глава. Они пошли проповедовать. Потом возвратились. Потом снова пошли. Потом снова возвратились. При этом они всегда возвращались. И что делали? И они давали отчет. Они рассказывали Христу, что мы делали, что у нас получилось. И бесы нас слушали, да? И люди исцелялись. А вот этот почему-то нас не послушался, да? Проблема, что-то не так пошло, да? Почему-то. Ты нам обещал. Они ходили на проповедь по двое, возвращались назад. И, наконец, в Евангелии от Матфея, 28 главе, Иисус говорит, «Все, мне нужно уходить, теперь служение в ваших руках. Ваше обучение закончено». Таков был метод обучения Иисуса Христа. Показать, взять с собой, чтобы они вместе смотрели, потом послать их, чтобы они практиковались, поправлять их, в чем они были неправы, ободривать, и потом полностью передать уже бразды правления в их руки. Когда ученики возвращались после своих миссионерских заданий, они говорили, что и где произошло. Например, здесь было так, а там было как-то вот не так. И выучив урок, они снова отправлялись на миссию и снова возвращались и давали отчет о проделанной работе. Наконец, они прошли необходимую подготовку, и Христос, Он пошел к Отцу. Итак, с чего начать, если благовестие кажется чем-то сложным? Вот кому, если быть честными, вот кажется сложным свидетельство другим людям? Ну, если будем честны. Ну, есть, да, люди. Это ничего плохого, ну, нету признавать. Мне тоже, вот, например, мы проводим иммунизацию нашей церкви, и до этой школы, то есть мне некоторые моменты, вот, то, как свидетельствовать, то, как делиться Евангелием, они казались сложными или не до конца вот понятными, как вот человека вот подводить, да, к принятию решения, как человеку объяснять Евангелие просто, чтобы человек это понимал, даже если он слышит первый раз. Слава Богу, что то, что у нас большинство людей, они православные, да, они снимают Бога души, да, типа не заводится видно, да, зовут. И некоторым людям проще это рассказывать, потому что у них какие-то уже знания есть. Но, конечно, нам нужно учиться. С чего все начинается? Все начинается с маленького огонька послушания. Как говорила сегодня Людмила Осина, и там на школе на этом особенно делали акцент, что послушание равно благословению. Нам нужно быть послушными, что это не призыв пастора, это не просто новое какое-то веяние в церкви, это не просто какая-то новая христианская мода, что нужно людям благовествовать, людям рассказывать о Христе. Это призвание Иисуса Христа для всей церкви. А кто такая церковь? Кто такая церковь? Ну скажите мне.
Мы.
Это мы. Церковь без людей – это просто помещение. Это здание – это не церковь. Это здание, это помещение, где собирается церковь Божьей славы, собрание людей, которые спасены жертвой Иисуса Христа. Поэтому нам нужно быть послушными, что Божий призыв касается лично меня. Скажите своему соседу, Божий призыв касается тебя. Касается. Можете даже прикоснуться к нему, чтобы он почувствовал, что он его касается. Касается. Вот как вы его касаетесь, Божий призыв идти, научить, идти и ловить людей для Христа, он касается меня и касается вас. Ни одного пастора, не только лидеров домашних групп. Господь Иисус, Он показал это послушание. И Ему в помощь нужны особые люди. Почему особые? Я же говорил, скажите, пастор, ты говорил вначале, что Богу не нужны какие-то там особые люди. Особые люди в том плане, что готовы учиться у Него. Готовы искать возможности. Я верю, что даст Бог, вот Людмила уже говорила, то есть вот эта школа, на которой мы учились, то есть возможность приглашать вот тех учителей и вот этого Боу-Боуна, который руководит этой школой, то есть возможность, то есть договориться и пригласить, чтобы на базе нашей конкретно поместной церкви, чтобы эта школа проходила. И знаете, это неоценимое как бы переживание и практика. Да, сложно, я вам сразу скажу. Это не для слабаков, да? Не для тех, кто не хочет ничего в своей жизни менять. Потому что по крайней мере, вот такой интенсивный курс, недельная школа, это зранку, за ночи, бачу твои очи, да, бачу, то есть с 8 утра и около 11 мы только домой возвращались, да, и самое большое было желание, это лечь на подушку. Да, оно тяжело, да, ну, какие-то моменты нужно себя перебарывать. Но знаете, вот нету ничего лучшего, когда ты просто окунаешься, вот ты находишься вот в этом потоке. Ты вместе с другими людьми. Ты видишь, как другие люди свидетельствуют. Ты понимаешь, что то, как ты свидетельствовал, тебе еще, ого, есть чему поучиться. И то, как это делается, и то, как это правильно делается. И то, насколько нужно быть в этом все-таки ревностным. Потому что многие вещи, я сомневаюсь, и я, ну, не говорю вам, что вот выходите сейчас вот прямо после служения, я буду рад, если вы выйдете, вдохновитесь и начнете кому-то там свидетельствовать, искать. Но я очень сомневаюсь, ну простите меня за мое неверие или сомнение, но очень сомневаюсь, что после одной проповеди, или даже после цикла проповедей, вы или я, мы начнем регулярно, постоянно другим свидетельствовать. То есть нужно в это окунуться, и нужно с этого не выходить. И вот там вот в Виннице, где мы были, это как раз было такое время, когда ты окунаешься в определенную атмосферу, там где все об этом говорят, все этим живут, все это делают, и все просто идут в одном направлении. И ты знаете, вот есть плохой вот принцип толпы, когда тебя подхватывают и несут не туда, куда нужно. А есть вот в хорошем смысле, когда тебя подхватывают и несут в правильном направлении. Ты рад, что где-то тебя, когда даже ты не хочешь, на тебя где-то какое-то время даже проносят, ты не своими ногами несешь, а тебя где-то вот как бы по инерции, да, за собой ведут. И это хорошо. Я надеюсь, что у нас, даст Бог, тоже будет эта школа в церкви, инновационная школа лидерства. То есть там есть разные варианты, можно вот такой интенсив проходить, есть там, по-моему, 8-недельная школа, когда там 16-недельная, да, но там она зависит от количества, то есть когда только одно занятие в неделю, и то есть, ну, один раз занятие, ну, и практика, то есть оно все совмещено. То есть что классно в этой школе, что ты не просто получаешь какие-то знания, ты сразу же практикуешься, ты сразу же видишь, как это все делается, и ты этим всем пропитываешься. Ему в помощь нужны особые люди, да, которые будут учиться. Ему нужна хорошо обученная спасательная команда Церкви Божьей Славы. Ему не нужен закрытый клуб по интересам. Такого добра, к сожалению, далеко ходить не нужно, хватает, к сожалению. Да? Многие церкви, и наша церковь в том числе, нам нужно с этого выходить, чтобы не быть закрытым клубом, но быть действительно спасательной станцией. Ему нужно много хорошо обученных спасательных команд. Ему нужно ловцы человека. Я повторю еще раз тот девиз, который уже Людмила сказала. Один из пасторов на этой школе, он время от времени, это я так понял, его любимый девиз. Да? Наш девиз, очень просто запомнить, можем повторить. Наш девиз – четыре слова. Спасся сам, спаси другого. Это то, ради чего мы спасены. Это то, ради чего мы ходим в церковь. Если вы ходите по каким-то другим причинам, я вас разочарую. Вы будете расстраиваться, вы будете притыкаться, другие люди вас будут обижать, потому что мы ходим в церковь, чтобы обучиться, как спасать других людей. Церковь – это не клуб, где вам должны во всем угодить. Церковь – это где вас должны снарядить, вдохновить и помочь вам быть спасателем, быть ловцом других людей. Если вы ну, как-то по-другому себе представляли церковь, то, к сожалению, вы будете расстраиваться. Другие люди будут вас ранить, потому что в церкви не все будет идеально. Будут появляться люди какие-то грязные, вонючие, люди, которые, может быть, уже давно в церкви, но вот они что как-то так не так поступают, как вы, и вы будете притыкаться, вы будете разочаровываться. Почему? Потому что не это будет призвание церкви. Быть идеальной и, ну, чтобы все было чисто, гладко и никто никого не обижал. Призвание церкви – научиться следовать за Христом в чем? Чтобы научиться быть ловцами других людей. И чтобы потом этих людей научить, опять-таки, чтобы постоянно это поколение ловцов, оно возобновлялось. Вот как Петр, Андрей, они были профессиональными рыбаками. Почему? Кто помнит? Потому что даже они проснулись и сказали, все, я буду рыбаком. Потому что их не родители были рыбаками. Потому что их, возможно, прадеды из поколения в поколение им передавались эти навыки, им передавались сети, им передавались лодки. По крайней мере, про Иоанна, Якова, Зеведева мы точно читаем, да? Они своего отца стали рыбаками. То есть Петр и Андрей, они уже без родителей ловили, у них уже бизнес, они отделились. Но это был наследственный бизнес. Им передали навыки, им передали инструменты, их и научили, и снарядили, и, можно сказать, подтолкнули, сказали, а теперь идите, ловите сами. И давайте мы сейчас в завершение мы встанем для молитвы. А чем я хочу, чтобы вы помолились этому вместе со мной? Во-первых, если кто-то хочет иметь желание обучаться, как свидетельствовать, как благовествовать другим людям, помолитесь, и если у вас есть такое сердце желание, подойдите ко мне. Потому что есть возможность. То есть эта школа происходит регулярно в разных городах. То есть вот сейчас будет на следующей неделе в Борке, потом будет там в Ижгороде, в Броварах. То есть в разных городах по Украине. И есть возможность. То есть как записаться на такой вот интенсивный, да? Но только вам придется оставить все. И на неделю, по крайней мере, на неделю последовать за Христом. То есть нужно быть на это готовым. То есть вам придется оставить работу, оставить семью и просто окунуться в это все. То есть если вы хотите, помолитесь. Помолитесь. Потому что это очень хорошая практика. И молитесь, конечно же, о том, чтобы Бог вас учил. Да? Потому что одной проповеди о понимании достаточно. Нужно самому иметь это желание в сердце. Вникать в Писание и смотреть те методы, как Иисус доносил Евангелие, как Иисус свидетельствовал самарянке, как Иисус там призывал этих мытарей и грешников, как Иисус служил людям больным, как Иисус служил людям бесноватым. И из каждого этого примера находить для себя, а как я могу это в своей жизни, в своем окружении, как я могу это использовать. Молитесь об этом. Потому что Бог дает мудрость. Да? Писание о чем говорит? Не просите мудрости, потому что Бог вам что? Не даст. Так? Иисус говорит, Библия говорит, просите мудрость. Давайте молиться. То есть хорошо признаваться, что что-то я не умею. Я не все умею. Слава Богу за эту школу. Она во многом структурировала, то есть, знания, понимание. И я имею определенное уже понимание, как доносить Евангелие. Но мне нужно все равно молиться, чтобы у меня было желание, смелость, постоянство, и чтобы меня не было заметно, чтобы был заметен Христос. Давайте вместе будем молиться. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за Сына Твоего Иисуса Христа. Мы благодарим Тебя за то, что Он является для нас примером того, как мы можем приобретать других людей для Тебя. Мы благодарим Тебя за то, что пример Иисуса Христа, Его служение, служение учеников, оно настолько же актуально в наше время, как и во времена, когда Он жил. Боже, я благодарю Тебя за то, что те принципы, которым Ты научил своих учеников, они настолько же реальны и в наше время, что нам просто нужно искать возможность учиться у Тебя. Нам нужно искать возможности, чтобы идти за Тобой и действительно стать ловцами, стать теми людьми, которые научат других людей, что значит следовать за Иисусом Христом. И, Боже, мы сегодня как церковь молимся, чтобы Ты нас поднял и в этом желании, и в этой ревности, и в том, чтобы быть постоянными, в том, чтобы искать, как я могу другим людям рассказать о Христе, как я могу поделиться с другими людьми этой самой лучшей новостью, когда вокруг постоянно куча плохих и негативных новостей, каких-то плохих и негативных прогнозов. Боже, я благодарю Тебя за то, что у нас есть самая лучшая новость, то, что Иисус умер за нас на кресте. И то, что наши имена записаны в книге жизни, и мы идем на небеса, и наша земная жизнь, она не заканчивается, когда мы умрем, но мы переходим от смерти в жизнь. Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо Тебе за то, что Ты веришь в нас. Спасибо Тебе за то, что Ты доверяешь нам. И Ты полагаешься на нас, что мы будем продолжать Твою миссию спасения других людей в нашем поколении, в нашей церкви, в нашем городе и везде, где ты нас пошлешь. Спасибо тебе, наш Бог Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Присядьте, пожалуйста, еще буквально на несколько минут. Слава Богу, мы тут рады. Думаю, еще никто не убегает. Знаете, хочу вот один из принципов, которым сегодня делился, еще раз вам напомнить перед объявлением. Важно не то, кто мы. Не то, чтобы Бог игнорирует, кто вы сегодня, какое у вас образование, откуда вы произошли, какая у вас семья и какое у вас окружение. Но важно не то, кто вы сейчас, а важно, за кем вы последуете или за кем вы сегодня следуете. Вот это самое главное. Потому что за кем мы следуем, да, у нас есть такая пословица, с кем поведешься, да, на того и будешь похожий, да. То есть за кем мы следуем, у того мы учимся. Поэтому мое ободрение для вас, мое ободрение для меня самого. Давайте мы будем концентрироваться. Много всего отвлекать. Дом, семья, работа, заботы, политика, ну, вот это все какая-то неопределенность в жизни. Все это отвлекает от того, чтобы следовать за Христа. Но пускай Бог благословит вас, пускай Бог благословит меня. Все-таки быть сосредоточенным, чтобы следовать за Христом. Я не могу это за вас делать. Я не могу за вас молиться об этом. Я не могу за вас читать Библию и искать в Библии, да, вот эти вот, как делиться Евангелием. Я не могу за вас принять решение, чтобы быть постоянным в том, чтобы посещать домашнюю группу и там учиться, да, и там быть ободрением для других людей, принимать ободрение от других людей. Я не могу за вас принять решение приходить на молитвенно и молиться о том, чтобы Бог прилагал спасаемых к церкви, потому что Бог посылает вот этих сынов и дочерей мира. А такие люди всегда есть. Я вам, церковь, еще раз скажу, что большой страх, что вот тот меня не послушает, вот тот от меня отвернется и скажет, не хочу я тебя слушать. Да, вы там свидетели Иеговы, потому что некоторые говорят, а вы не свидетели Иеговы, да? Что же привыкли, да? Они хорошо этому научены. Почему? Они об этом учат. Они об этом говорят. Они даже людей убеждают, что если ты это не делаешь, ты не будешь спасен. Хотя это заблуждение. Мы спасены по благодати. А наше служение Богу, наши добрые дела, это наша благодарность Богу за то, что Он нас спас. Это наше спасибо. Вот вам подарок дарит, вы что делаете? Да, пошел ты. Да? Мы говорим спасибо, да, мы даже улыбаемся. И у нас настроение поднимается. Да, когда ты получаешь огромный подарок, настроение поднимается. Небеса – огромнейший подарок. Огромнейший подарок. И за него стоит сказать Богу спасибо. Стоит быть благодарным Богу и служить Богу, искать возможности, как я могу послужить Богу. Поэтому пускай Бог вас благословит. Быть вот этим верным человеком. Искать вот этого Божьего водительства. Да? Не искать, чтобы все было идеально, как с этими спасательными станциями. Потому что будет еще одна церковь Божьей славы, а потом еще одна церковь Божьей славы. И будет все идеально. Но не будет людей спасать. Будет все красиво. Будет проходить служение, какие-то мероприятия, да? Но люди не будут спасаться. А главная цель Иисуса Христа, для чего Он пришел на эту землю, да? Для чего Он был на этом кресте? Это чтобы вы и мы были спасены. И чтобы, зная об этом, мы могли с другими людьми этим поделиться.